16:06 в Москве. Добрый день, Лев Гулькова, микрофон. Оставшийся практически вечерний остаток дневного эфира Сергея Александровича Бунтмана. Вот я проведу программу «Город» и программу с Центральным агентством путешествий. Поскольку Сергей Александрович комментирует Евро-2008, вы можете его услышать и увидеть по телевизионным каналам. А вот что, давайте сразу я скажу, что будет в этом часе с 16:07 приблизительно до конца этого часа. В 16:30 краткие новости. Это, так сказать, традиционно, никуда от этого мы не уходим. А все оставшееся время у нас займет, собственно говоря, инвестиционно-строительный комплекс города Москвы. 20-летие создания системы управления этим комплексом – это наша тема. Юбилей, 20 лет – довольно много. Послушаем, какие достижения есть у комплекса, чего нас с вами ждет, поскольку мы здесь все с вами в основном-то москвичи. А в гостях у нас Константин Королевский, первый заместитель руководителя департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы. И буквально вот после анонса и небольшой рекламы мы приступим к разговору вместе, естественно, с вашими вопросами. Я напомню сразу, телефон +7 985 970 45 45. Это телефон для ваших смс-сообщений. Пожалуйста, вопросы ваши. А плюс ко всему, мы, как всегда, в программе «Город» вместе с газетой «Московская правда» разыгрываем довольно любопытные вещи. В этот раз это частушка московская, книга Александра Боброва. Бытовая, плясовая, эротическая, заметьте, озорная. Озорная — это да, там много чего интересного есть. Издательство «Алгоритм» выпустило эту книжку. Вот 5 экземпляров, если вы правильно ответите на вопрос, который я задам. Все, вот такова программа. Сейчас реклама и начинаем.
Как нет рекламы? Вот она!
Предположим, тебе давно бы надо сдать тест на ВИЧ, но ты все боишься и не знаешь, как отвертеться. Тогда вот парочка отговорок.
Сегодня такая погода хорошая, я завтра схожу, как испортится.
Что вы? Я не такая. Разве меня это касается?
Он мне честное слово давал, что со здоровьем все в порядке.
Как там его?
Понравилось? Пользуйся, не жалко. Хотя на самом деле нет ничего глупее, чем бояться знать. Не так ли? Хочешь знать больше? Обращайся.
www.stopspeed.ru.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12:45, в выходные в 21:05. Спонсор программы «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» представляет программу «Город».
16:09. Ну что ж, начинаем нашу традиционную программу «Город». Сегодня она посвящена 20-летию создания системы управления инвестиционно-строительным комплексом города Москвы. У нас в гостях Константин Королевский. Еще раз напомню, первый заместитель руководителя департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы. Здравствуйте, Константин Юрьевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот перед тем, как мы приступим непосредственно к вопросу, я предлагаю нашим радиослушателям, я сейчас рассказываю Константину Юрьевичу, что мы, собственно, будем делать. Такую небольшую игру вместе с газетой «Комсомольская правда». В Москве есть памятник Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Обычно мы играем по таким вот значимым местам. Кстати, в «Комсомолке» есть фотографии этого памятника. Вопрос-то вот в чем заключается. Почему памятник Михаилу Юрьевичу Лермонтову поставили в скверике около станции метро «Красные ворота»? И что за здание находилось раньше на месте этого памятника?
Москва в фокусе. Совместная программа «Эхо Москвы» и газеты «Московская правда».
Ну вот, я еще раз повторю вопрос, почему памятник Михаилу Юрьевичу Лермонтову поставили в скверике около станции метро «Красные ворота», раньше она называлась «Лермонтовская», если помните. Что за здание находилось раньше на месте памятника? Вопрос, ответ, хотя вопросов, собственно, два, но это на самом деле один вопрос, поэтому ответ один. Вот и все. Значит, что вы за это дело получаете? Еще раз напомню, за правильный ответ вы получаете замечательную книгу «Частушка московская», бытовая, плясовая, эротическая и озорная, издательство «Алгоритм». Играем с «Московской правдой», еще раз напомню, с газетой. 5 экземпляров этой книги. Значит, ваш ответ принимаем смс-ками. Правильный ответ. Плюс 7-985-970-45-45.
«Эхо Москвы» представляет.
Ну вот теперь можем непосредственно обратиться к инвестиционно-строительному комплексу города Москвы, 20-летие которого Москва, и в частности сотрудники этого комплекса, и будут отвечать, отмечать и отвечать будут на ваши вопросы в том числе. Знаете, что я хотел вас спросить, Константин Ильич? А вы расскажите, пожалуйста, о департаменте градостроительной политики и развития и реконструкции, потому что чем занимается департамент, как это делается? Потому что 20 лет, с одной стороны, много. С другой стороны, 20 лет...
Да, ну, да, на фоне всей истории.
На фоне всей истории, да? Чем занимается департамент?
Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы является таким строительным штабом с одной стороны, а с другой стороны, градостроительная политика и департамент – вещи абсолютно интегрированные друг в друга в части вот формирования развития целого ряда программ, в части реализации генерального плана развития города. То есть у нас генеральная политика – это генеральный план города на ближайшие там 20-25
лет. Это такой ствол дерева.
Абсолютно
такой,
да, правильно, такой, да, толстый. Да, да. А потом
от него вот пошли вот эти
ветки,
вот,
серьезные, да, ветки, чуть поменьше, поменьше, поменьше. Угу. Ну, какие это ветки, все, в общем-то, как бы мы знаем. Это и жилищное строительство, это, наверное, главная ветвь. Это дорожно-мостовое строительство, это объекты социальной инфраструктуры, это объекты транспортной инфраструктуры, это все. Поэтому можно еще продолжать, но основное, то, что я сейчас перечислил, и говорю своим языком, не казенным, там, выполнение функций госзаказчика, реализация таких...
Да, это все в одно ухо влетает, в другое влетает.
Да, не говорю, не говорю. В принципе, могу сказать в цифрах и в таких вот
ярких... Это интересно, пожалуйста, да.
Ярких, наверное, напомнить, что сделано и что было сделано. Но перед этим обращу внимание на самое главное, что действительно политика Москвы под руководством Юрия Михайловича Лужкова носит ярко выраженный социальный характер. И мы, как инвестиционно-строительный комплекс, в этом вопросе, наверное, являемся одним из локомотивов реализации этого характера, да, ярко выраженного
социальный социального. Характер – это что? Поясните, пожалуйста.
Что такое социальный характер? Мы, наверное, единственные, кто в таких абсолютных показателях строим объекты социальной инфраструктуры. Это школы, это детские сады, это жилье для малообеспеченных, для льготных категорий, для очередников, для переселенцев из сносимого фонда. В целом, мы вот за эти два десятилетия, когда посчитали, то вышли на цифру более 80 миллионов квадратного метра жилья, построенных за этот период, за анализируемый, за период, который мы сейчас с вами обсуждаем, за 20 лет. Хочу обратить ваше внимание, что это треть от всего жилого фонда. То есть у нас он 250 миллионов квадратных метров жилья. То треть, 80 миллионов, мы построили только за последние 20 лет. Это такой достаточно приличный показатель. Мы уверенно вышли на показатель вот жилья более 5 миллионов квадратных метров ежегодно. На сегодня почти половина от этой цифры передается под городские социальные программы, о которых я сейчас говорил. Это очередники, как я сказал, переселенцы, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Мы благодаря работе, которую сейчас обозначил, за последние 7 лет почти вдвое сократили очередь на получение жилья очередникам. Можно похвастаться таким показателем. Такой динамики не знает ни один другой субъект Российской Федерации, кроме, может быть, Татарстана. Только в прошлом году на эти цели мы направили 2 миллиона, если быть вообще окончательно точным, 2 миллиона 234 тысячи квадратных метров. В течение двух последних лет мы построили 8 тысяч квартир для военнослужащих. В этом году в рамках проводимого в Москве года семьи принято решение о строительстве малоэтажного жилья вот для многодетных семей.
Вот то, что, между прочим, президент говорил, да, нынешний Дмитрий Анатольевич, да, наверное, ратует за малоэтажный.
Да, 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 да. Никто так оперативно не отреагировал на слова президента. И отобрали уже 13 районов, где в будущем году должно быть построено 193 коттеджа.
Это в пределах Москвы?
Все в границах Москвы.
В границах Москвы, да. Это все что? Это какие-то бывшие промзоны, чтобы немножко как-то расширить? Где это будет?
Это, по сути дела, в четырех округах у нас. Это будет и в районе Бутово, это будет у нас и в районе Марьино. Москомарarchitectura отработала типовые проекты с тем, чтобы действительно выйти на хороший показатель как по и стоимостным значением, так и по удобству пользования, вот с учетом этого нюанса, что семья
молодая. И молодая, поскольку стоимостные, да?
Да, да, достаточно активные.
Малоэтажный — это что? Это вот домик в два этажа, чтобы как пояснить, да?
До двух этажей.
До двух этажей.
Со своим участком.
То есть с участком. Еще освоение вокруг освоения земли, да?
Конечно, конечно. Поэтому вроде как все нормально должно у нас получиться, ну и сомнений в этом плане никаких нет. Хочу сказать, что по генеральному плану, который вот, уже актуализированный генеральный план до 2025 года, нам достаточно серьезные большие планы вот, в части того, чтобы интенсифицировать все, о чем я говорю. Но надо заметить, что свободных территорий действительно уже нет, и того простора, который мы имели за те 20 лет, о которых я говорю, он, по сути дела, исчерпан. А абсолютные показатели по воду будут увеличены. До 2025 года 90 миллионов квадратных метров жилья мы должны построить. При этом вот только до 2012 года, я говорю сейчас абсолютные цифры, 638 детских садика и 180 школ.
Угу.
То есть, чтобы мы понимали вот эту социальную ориентированность всей деятельности инвестиционно-строительного комплекса города Москвы.
Можно я вам сразу вопрос задам? Как раз вот по... так сказать, тем районам, вы говорите, что вот место, в принципе, за 20 лет, конечно, уже, так сказать, да?
Ну, да.
Но есть районы, которые уже, ну, морально и физически уже, так сказать, находятся на грани, ну, состояние, да, дома, ну, скажем, там, на окраинах Москвы какие-то давно построенные в 70 каком-то году дома, панельные, не знаю,
все понятно, да? Да, да, да.
Вот
да.
Эти районы, что с ними будет происходить? Смотрите, будут ли
я
меняться?
Я сказал сегодня, что порядка 5 миллионов квадратных метров мы снесли. Потом в сентябре месяце на правительстве будет рассматриваться программа о реновации, реконструкции территорий, занятых вот теми жилыми домами, которые относятся к началу индустриального домостроения.
Ну да, 74-76 год.
Совершенно верно. А потом, я думаю, уже к 2011-2012 году, когда понятно, что ни одной пятиэтажки не останется, и неважно, знаете, она относится к сносимой или к несносимой серии, мы сейчас уходим от этой границы, которая у нас была, с которой мы начинали, и девятиэтажные, и двенадцатиэтажные дома, тем более на Востоке мы уже имеем положительный опыт.
Это Новогиреево, что ли?
Да, да, в принципе, районе. Будем подходить к этому так более комплексно и понятно. И вот по этой программе там действительно будет четкая, понятная, ясная, плановая организованная работа с тем, чтобы ну, выйти вот на тот показатель, который говорю, про 90 миллионов. Вы сказали про жилую застройку, там 60-е, 70-е.
Да.
Я хочу еще добавить к тому, что вы сказали, у нас огромный потенциал есть по реорганизации производственных зон города Москвы.
Это вот, вот те самые промзоны, которые я упомянул, да?
Да, да, да. Ага. Да. Можете представить, у нас этих территорий порядка 20 тысяч гектар.
Приличное количество.
Я скажу, да, каждый пятый гектар, по сути дела, как бы относится вот к производственно-коммунальным зонам.
И что там будет?
Там будет следующее. Взяли, когда полную инвентаризацию сделали, эффективности использования и функционирования предприятий, то есть использования земельных участков, которые занимают предприятия, и самих предприятий. Поняли, что для того, чтобы эффективно использовать, и мы действительно могли жить в городе будущего, как вот сформировав его промышленный облик будущего, то нам достаточно всего лишь там порядка 5 тысяч гектар земли, а остальное можно спокойно, безболезненно реформировать, реновировать, с тем, чтобы, еще раз обращаю внимание, ни в коей мере не уменьшили, а увеличили свой промышленный научный потенциал. С одной стороны, а с другой стороны, мы действительно реализовывали свой генплан и строили новые кварталы, новые общественные центры. И вот здесь, на этих территориях, заложен реально хороший, перспективный блок, который мы намерены достаточно активно развивать. Развивать комплексно, развивать системно, ну и с учетом всех вот тех задач, которые я обозначил.
То есть, насколько я понял, какие-то предприятия останутся на своем месте, но реконструируются, да, реновируются?
Абсолютно.
Какие-то будут выводиться за пределы
Москвы? Какие-то будут выводиться в совершенно новые промзоны, там, типа Молженинова, к примеру, которые заранее с чистого листа будут делаться. И сейчас эта работа уже ведется в части обеспечения этой территории.
А критерий того, кто будет, что будет выводиться, а что останется, каков? Загрязнение окружающей среды? Как влияет на что?
В том числе. У нас этой работой руководит, ее координирует Департамент науки и промышленной политики города Москвы. Мы принимаем активно участие в этой работе. Как я сказал, это и необходимость предприятия городу, и насколько оно нам, нас украшает в части экологии, насколько эффективно используется земля. К примеру, стоит завод, который раньше выпускал миллион единиц какой-то продукции там, в единицу времени, а сейчас он либо и вообще не выпускает, а сдает в аренду.
Я могу привести пример. Рядом со мной. Завод Бадаева, например. Там большая промзона.
Поэтому, кстати, вы знаете, там принято решение по реорганизации, там будет такой общественный, деловой, жилищный комплекс построен. То есть это потенциал развития города. И мы, конечно же...
Теперь есть вопрос, естественно, он приходит к нам, и вот сюда смс-ками, а как жители нашего города участвуют вот в том, о чем вы говорите, Ну, люди живут рядом, люди как-то хотят знать. Как их информируют? Информируют, где можно, как, чего узнать?
Не знаю, есть ли другой такой субъект федерации в России, который бы столько внимания в силу, наверное, своего геополитического положения уделял бы тем вопросам, которые вы сейчас назвали мне. Ну, во-первых, что касается генерального плана, к примеру, в этом году актуализированный генеральный план будет утвержден, а для того, чтобы выйти вот на это решение, в каждом округе
в обязательном
порядке было организовано обсуждение перспектив развития территории округа. Само собой были проведены общественные слушания. Очень много внимания этому вопросу было уделено Владимиром Рейсиным и каждым префектом. То есть здесь мы достаточно спокойны, а у нас в любом случае, если вдруг что-то вне комплексности появляется, то есть специальная межведомственная комиссия, которую возглавляет главный архитектор города Москвы. Там уж прям дуют,
Господин
я
Кузьмин,
вам скажу, дуют прям аж на холодную воду. И
не
скрою, что мне, как чиновнику, который отвечает там, за несколько программ, приходится даже воевать, объясняя, что давайте хотя бы объекты инфраструктуры, а не так жестко подходить к этим требованиям. Кстати, не всегда мне получается выиграть. Часто я и проигрываю.
Я напомню, что у нас в гостях Константин Королевский, первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы. Давайте мы немножко поговорим об инвестициях.
Давайте.
Да? А откуда инвестиции? Кто инвестирует? Насколько бюджет московский там задействован? Ну, вот любопытно.
Хорошо,
это
все. Все, что касается социальной составляющей. Вот когда я говорю детские сады, школы, понятно, что здесь
бюджетные деньги.
И только. Хотя обращаются с инициативой компании, физические лица, которые имеют достаточно средств, а позвольте нам построить или проинвестировать школу.
А им зачем это? Чтобы что?
Вот если бы мне кто-то про это рассказывал, задал бы точно такой вопрос.
Ну, я же поэтому и задаю.
Я сам был свидетелем, то есть и участником процесса. Ко мне обратились друзья, которые, я так понимаю, достаточно много денег заработали, и сказали, мы хотим проинвестировать в строительство школы. Мы хотим проинвестировать в строительство школы и ее организовать работу по стандартам, который будет установлен вами, как городом, департаментом образования. Я задал вопрос, а зачем это вам?
Ну да.
Я сказал, вы знаете, мы хотим сделать шаг вперед. Мы хотим, чтобы наши дети жили в той школе, которая вот изначально будет построена с нашим участием, и мы будем думать, ну и закладывать все те вот, наверное, правильные какие-то вещи, которые пока еще не найдешь в каждой школе. Ну и потом реализация удачного национального проекта по семье пророждаемости, она заставляет и нас, как я сказал, 638 садиков мы должны ввести к 2012 году, а каждый год вводим уж железно по 100 садиков, и школ там под 180, то есть по 30, по 40, считайте, почти каждый год. Видно, прижало их, припекло, и, честно говоря, мы это поддерживаем. Но должно действительно они располагаться там, где это необходимо. Стандарт у нас единый. Почему нет, ради бога?
А это каким-то образом поощряется? Ну, то есть там им снижают налоги, я просто спрашиваю.
Нет, это не поощряется. Не знаю,
да? Не поощряется, это не поощряется никак.
Никаким образом.
Бы, конечно,
чтобы, ну, наверное, другие да, задумались, наверное, да, понимаете? Да, процесс должен быть такой организованный и прозрачный. Я уверен, что нас в будущем это ждет, и я думаю, что эти предложения будут появляться все чаще и чаще. Дай бог росту благосостояния нашему обществу, нашим людям. И вот мы уже с этим сталкиваемся, и лично я это приветствую.
Да, конечно, я вас поддерживаю полностью в этом вопросе, конечно.
Продолжу. Когда вы сказали, где еще участвует бюджет, понятно, что это вот те 2 миллиона 364 тысячи квадратных метров, которые мы сдали в прошлом году. Когда это абсолютная социальная программа, очередники, переселенцы, льготные категории, понятно, что это дороги. И мэр жестко принял решение, и оно даже не обсуждается, что внутри, в границах Москвы, ни одна дорога не будет платной, она будет построена за счет средств бюджета города, дай бог, там и федеральная составляющая будет каждый год увеличиваться. Это основные позиции. Я уж не говорю там про школьные завтраки и обеды, но это можно возьми бюджет города, и там половину бюджета составляет социальная часть, это дорога.
У нас с вами полтора минуты до перерыва. Вы сказали дороги, я тоже вспомнил пробки на этих дорогах. Это же, так сказать, понимаете, чем дальше в лес, тем, как некоторые говорят, ну его нафиг.
Вы мне даже сейчас помогаете, потому что за полторы минуты развернуто не ответишь.
А, не-не, вы начнете, потом новости, потом продолжим беседу.
Согласен с вами, проблемы есть. Вообще, вот я сбрасывание сделал, действительно, разверну эту тему после того, как мы сделаем новости.
Да.
Если город разделить на две части, то та часть, которая сейчас отстроена, и она свежая застройка, она планировалась у нас и проектировалась уже, соответственно, новыми требованиями. 300 машиномест, 300 автомобилей на 1000 жителей. До 98-х годов, 99-х годов, оно проектируется за счет 60 автомобилей на 1000 жителей.
Но темпы прироста автомобилей гораздо больше, понятно.
И они лавинообразны.
Конечно.
И мы предугадать это с вами не могли. Правильно?
Нет, не мог... да. Тогда нет.
И это и есть проблема. Вот сейчас мы принимаем...
Сейчас с ней надо разбираться.
Да. Я расскажу, как мы это пытаемся сделать.
Хорошо. Спасибо. Значит, я напомню, что у нас в гостях Константин Королевский, первый заместитель руководителя департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы. Вторую часть нашей передачи как раз и начнем с проблем дорог, пробок, собственно, как это будет делаться, об этом и поговорим.
Город большой и маленький. Город и его проблемы.
16.35. Продолжаем мы о проблемах и о городе, и о 20-летии создания системы управления инвестиционно-строительным комплексом города Москвы. Константин Королевский, первый зам руководителя департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы. Мы остановились вот на дорожных проблемах и сразу хочу принести свои соболезнования Александру Домогарову, поскольку это такая трагедия, которая, конечно,
трагедия.
Которая связана, к сожалению, и с дорогами тоже связана. Это. Вот что делать-то? Как справляться?
Я тогда продолжу. Что касается самих дорог. Я сказал, как у нас вся очень дорожная сеть проектировалась, и понятно, что никто не мог предположить, что там через несколько лет у нас количество автомобилей, благодаря, опять-таки, росту благосостояния населения, увеличится там расчетное с 60 на 1000 жителей до 300. Сейчас показатель уже больше. принципе, в своих расчетах мы ориентируемся на среднеевропейские показатели, а там он равен 500 автомобилей на 1000 жителей.
Угу.
Да, так что, в общем-то, вы правы, если сейчас не предпринять достаточно таких ярко выраженных шагов, то будущее оно будет нерадужное в этом вопросе. Что нами на сегодня делать?
Да.
Я просто как бы достаточно сухо постараюсь обозначить, а дальше, может быть, в диалоговом режиме пообсуждаем. На передний план действительно программа сама строительства дорожно-мостовых всех наших развязок транспортных магистралей выдвинута. Сейчас полным ходом мы проектируем 4-е транспортное кольцо. Оно должно дополнить то 3-е, которое мы недавно замкнули. Первый участок нового кольца, 4-го, пройдет у нас от Волгоградки до открытого шоссе. Эти решения приняты, и уже процесс пошел. Параллельно ведется у нас проектирование и строительство нескольких радиальных трасс. Мы сейчас на северо-западе закончили Звенигородский проспект. Он соединил у нас Новую Ригу с центром. И действительно сейчас одно удовольствие по нему, в принципе, ездить. Ясно, что там есть еще узкие места, работы ведутся. Мы с этим каждый день занимаемся. Я надеюсь, что в плановом режиме и в сроках, которые предусмотрены, эта работа будет у нас завершена. Мы Ленинградку, главную нашу дорогу Москвы и Тверскую улицу, в активной фазе развернули работу. Считаем, что она будет у нас существенно разгружена от постоянных пробок. И задача поставлена. Мы сейчас следуем безукоснительному выполнению, чтобы движение там было организовано в таком бессветофорном режиме. То есть это такие основные как бы позиции. Сейчас разрабатывается программа с участием, да и, собственно, самым активным участием нашего департамента по развитию всех дорожно-мостовых наших магистралей до 2015 года, и в этом году ее правительство утвердит. То, что я сказал, там будет отражено, но и по результатам самой программы можно будет отдельно встретиться и более детально посмотреть. Параллельно с этим на правительстве в этом году была утверждена программа строительства гаражей и стоянок на ближайшие 3 года, на текущий год, на 9-й, на 10-й год. Она такая достаточно многонаправленная, но могу одно даже сказать, что вот по самим плановым показателям в этом году 120 тысяч машиномест мы должны сдавать. Если я умножу там на 30-40 квадратных метров то, что должно построено быть только в гаражных комплексах, то абсолютно в квадратных метрах это более 2 миллионов. С учетом того, что мы всего строим порядка 5 миллионов квадратных метров жилья. И эти объемы будут у нас наращиваться из года в год.
Это эти гаражные места в новых застройках или, так сказать, в районе
хороший
старых?
Вопрос,
ну, да, понимаете, что, да?
Вот,
я живу во дворе, где машин становится больше, а места больше не становится.
Согласен,
это, в общем, старый московский район.
Согласен. Вот то, что я сказал перед тем, как новостной блок был,
да.
Вот на Москву мы смотрим, так, разделим на 2 части. Правая часть, та, которая в ближайшие годы или вот только сейчас, совсем недавно, была реконструирована, реновирована. То есть снесен там 5-этажный жилой фонд, к примеру, там сносимые серии и новые комплексные застройки. Там тоже размещение гаражных комплексов, этих мест организованного хранения, уже по новым требованиям, по новым нормативам. Что за нормативы? Эконом-класс, 1 машиноместо на 1 квартиру. Бизнес там 1,5 на 1, элита, и там у нас по-другому это называется.
Ну, понятно.
Да. Группа А, группа Б, там, повышенной комфортности. Более 2 машиномест на 1 квартиру. Там все нормально. А вот та часть, которая была застроена 70-е, 80-е,
50-е, например,
годы, даже 90-е годы,
да.
Да, там действительно внимание, с одной стороны, гаражной программе практически не уделялось. И понятно, что даже если удивлялось, то исходя вот из тех показателей, что я называл, что явно недостаточно. Поэтому что сейчас делаем? Нам нужно донасытить те территории вот объектами инфраструктуры и в первую очередь местами организованного хранения. Мы проанализировали, сколько у нас районов в городе нуждаются именно в этой, район, в этой работе. Из 123 районов это 60. Вот по 27 Москомарктектура заканчивает работу, по 27 районам заканчивает работу под названием «Схема донасыщения местами организованного хранения района такого-то, района такого-то», по 27 районам. Как эта работа была организована? Очень просто. Заставил просто своими ногами обходить весь район вместе с управами, вместе с руководством управы, uh-huh. вместе с нашими проектными институтами, вместе с нашим управлением гаражного строительства и находить места, где можно что-то построить, гараж, независимо там, от его мощности, емкости, а лишь бы действительно как-то задействовать. Нашли там свободные территории, и сейчас мы раскладываем каждый свободный участок по кучкам. Что за кучки? Есть программа строительства быстрого заводима гаражей, есть программа муниципальных гаражей, есть программа строительства конкурсных гаражей, есть программа строительства стартовых гаражей, есть программа строительства компенсационных гаражей, есть программа еще там у нас что-то. То есть, допустим, муниципальные гаражи – это там, где город финансирует, как школы и детские сады.
Так.
Я хочу отметить, и, действительно, чтобы вы обратили на это внимание, впервые в этом году из городского бюджета, то есть правительство города отдает себе отчет, что действительно нужны не просто механизмы, но и сдвинуть эту задачу с мертвой точки, инвестировать в строительство гаражей в районах муниципальной застройки. То есть если раньше мы пытались там провести конкурс, а так процедуры у нас во времени не увязаны, то сейчас это все сблизили и ввели в единый формат. Жилье строится вместе с гаражом. Жилье потом, к примеру, очередник получает бесплатно, а гараж он получает в пользование. Либо в аренду по муниципальной ставке, угу. либо может его выкупить. Сейчас мы с департаментом имущества эту схему отрабатываем. Угу. Но стройка уже пошла. Вот у нас только в этом году, мы на площадку должны выйти более чем по 45 объектам, а запроектировать около 60. То есть с мертвой точки оно сдвинулось, и я думаю, что мы сможем эту задачу решить.
Еще один вопрос, и, может быть, мы, так сказать, с гаражами пока немножко закончим, к другим проблемам перейдем. А слухи же всякие ходят, да, народ друг с другом общается. Ой. Вот напротив дома, это понятно, вот нашего дома, да, есть бывший там, ну, не бывший, а вон столик уже стоит, гаражно-строительный кооператив. Там гаражи, там, так сказать, ну, вот первую линию этих гаражей снесли, убрали, да, там сделали парковочные места на нашей Поклонной улице. А дальше, что будет с этими гаражно-строительными кооперативами? Насколько я понял, по вашему рассказу, это будут так называемые потом компенсационные, да, гаражи? Вот если этот гаражно-строительный кооператив убирают...
Я понял, давайте...
Что будет? Давайте.
Да, хороший вопрос.
Да.
Насчет компенсационных. Что такое компенсационные? Да. К примеру, город принял решение построить квартал или отреконструировать квартал за счет бюджета с тем, чтобы действительно решать свою социальную программу по обеспечению там льготных категорий. И в пятне строительства стартового жилого дома находится вот то ГСК, о котором вы говорите.
Да.
Тогда мы что делаем? Мы не выплачиваем компенсацию, а мы должны построить гаражный комплекс.
Ну, место на место. Туда
совершенно.
Да?
Тогда это компенсационный.
Ага.
Вы приводите немного не тот случай. Почему? Потому что в целом мы должны заставить, сделать вам такое предложение, от которого вы не можете отказаться, и поучаствовать в программе, и повысить эффективность использования того участка, который занимает ГСК. Потому что у нас вот, вы-то стоите, к примеру, в этом ГСК, да, а ваш сосед не стоит.
Да.
Да, он недавно приехал, поселился в дом, совершенно верно.
Да.
И надо, чтобы и он тоже стоял там. А для этого мы предлагаем вам вместе с тем соседом, который не стоит, выйти и проинвестировать самостоятельно гараж легкой конструкции с минимальной себестоимостью и спокойно пользоваться дальше. То есть поделиться возможностью, которая есть на том земельном участке, который занимает ваш автомобиль.
Ну, реальная возможность. А то же,
это
знаете,
реальный,
как инвестиции предлагают.
Это реальный процесс у нас уже пошел. У нас сейчас несколько реализованных проектов. Мы этому внимание уделяем самое активное. Я считаю, что в этом году Вот работы, кстати, всем, наверное, будет интересно, у нас больше 6 тысяч таких плоскостных сооружений в городе, больше, чем по 2 тысячам, то, что я сейчас говорю, можно реализовать. То есть построить быстровозводимый модуль.
Угу. Да. Еще один вопрос, который тоже волнует жителей нашего города, это, конечно, уплотнительная так называемая застройка. Вот, пожалуйста, объясняйте, вам карты в руки, что такое уплотнительная застройка, насколько это распространено, куда будем дальше двигаться?
Ну, сам термин такой немного уплотнительный.
Ну, был когда-то, когда,
был
помните,
когда-то,
да?
Был когда-то, совсем когда-то. Сейчас мы можем говорить о другом, наверное. У нас застройки, и мы сейчас уже почти свято следуем этому принципу, она должна быть комплексной. Понятно, что, допустим, если раньше... Я допускаю, что на один гектар у проектировщиков позапрошлого века, прошлого тысячелетия, был показатель, может быть, 2000 квадратных метров на гектар, то сейчас это может быть и 20, и 25 тысяч, а может быть и 30 тысяч. Другое дело, что любой построенный квадратный метр квартиры, он должен быть обеспечен всем необходимым,
конечно,
всей комплексной инфраструктурой. Это и поликлиники, это и школы, это и машинные места, о которых мы сейчас с вами говорили, это и детские садики, это все. Поэтому город не стоит на месте, он развивается, он интенсифицируется в своем развитии, но интенсифицируется комплексно. Вот точечно, так истерично, фрагментально, нет, это уже непозволительно. И, как я уже сказал, эта комиссия, которую возглавляет главный архитектор города Москвы, стоит на страже, чтобы этого не происходило. А комплексно, пожалуйста. Поэтому слово «уплотнительно» я бы вот на повышение эффективности, на интенсификацию заменил. Считаю, что это было бы правильнее.
Угу. Теперь вот тоже вопрос, который тут много его приходит в разных вариантах на наш экранчик смс-ками, да. Что будет в центре Москвы со старыми домами? Что это будет? Реконструкция, реновация? Или все зависит тут от места, да, и да, от, да, от дома? Жители волнуются, потому что, да, и где им узнать?
Да. Решения эти сейчас принимаются не в масштабах улицы, да, или направления, а действительно в каждом случае подход как к уникальному случаю. И Москомнаследие эту работу сейчас ведет в достаточно таком жестком и требовательном режиме. Я знаю, что сейчас очень многие... взбудораженной такой щепетильностью Москомнаследия к каждому адресу и к принятию решения по каждому адресу. Поэтому здесь мы должны быть спокойны, каких-то огульных решений, решений, которые позволят утратить нам свое историческое наследие в части архитектуры и облика старой Москвы, нас не должно пугать. А что касается перспектив, то я уверен, что будут приняты решения, когда сохраняем фасад, а все остальное убираем. Я уверен, что...
Ну, в одном здания, случае, например, да?
И не будут приняты, и не будет присвоен статус памятника или аналогичного статуса, когда нам говорят, не подходи, а можно подходить и смело подходить. И нужно действительно, да, в формате этого облика развивать эту территорию. Но, наверное, каждый случай является уникальным.
Угу. А вот еще вопрос, который тоже пришел к нам сюда, смс-кой. Просто сказать о сотрудничестве с Москвы, с другими регионами российскими, а может быть, даже и с другими странами, ну вот в сфере строительства. Потому что говорят, спрашивают на самом деле, кто строит, что строит. И не то, что строит, а как строит. То есть качество строительства. Знаете, как раньше говорили? Да, вот это построили югославские рабочие, советские. Вот это югославские рабочие строили. Вот это строили турецкие рабочие. Вот как сейчас это организовано?
Тема мне достаточно близкая, не скрою. Мне же приятно, что такой вопрос прозвучал.
Это тоже актуальный, надо сказать, вопрос-то.
Вообще, я скажу сейчас главную, наверное, такую пропущенную через себя, через свою работу фразу. Правительство Москвы, город Москва, Московский инвестиционно-строительный комплекс начал реализовывать тот национальный проект по строительству жилья на 3 года раньше, чем вообще об этом задумались. Здесь нельзя не отметить ту, наверное, проницательность Юрия Михайловича, который, оценив возможности, способности строительного комплекса, опыт, который мы приобрели, и то состояние, в общем-то, не скрою, на 2002 год, вот когда мы начали свою работу совместную с регионами, первый город был Тамбов, а область была Тамбовская, соответственно, с Бетиным, с Олегом Ивановичем подписано было соглашение, и область на тот момент, как и многие-многие другие регионы, в этом очень сильно нуждались, и мы реально стали очень полезны. Я могу сказать по динамике, в 2002 году мы построили 20 тысяч квадратных метров за границами Москвы и Московской области. А в 2007 году мы построили почти 1,5 миллиона, можете себе представить. То есть это такой достаточно весомый вклад в развитие строительного комплекса и в обеспечение жителей России жильем. Но коротко очень, работа у нас ведется сейчас почти в 60 городах, это более чем в 34 регионах Российской Федерации. Мы очень активно работаем в Монголии, и вот там особенно актуально то, что вы сказали. Мне показывали такие голубенькие дома в центре Улан-Батора. Это вот московские дома. Я рад, что любой, кто туда сейчас прилетит, им покажут микрорайон Москва, который был построен в прошлом году. Собственно, была построена первая очередь. Вторая очередь продолжается. Мы там сдали первые 40 тысяч квадратных метров. Кто строит? Ну, к примеру, там строит Зарубежстрой. Хорошая, достаточно эффективная организация. Много помогли. В общем, нам очень не стыдно за свою работу в регионах. География от Калининграда, где мы в прошлом году сдали порядка 40 тысяч квадратных метров, активно строим жилье там и по линии заказа самой области, и для ветеранов военно-морского флота, до Владивостока, от Сочи до Магадана, до Мурманска, если брать север. Так что нам есть чем поделиться. Мне очень нравится сама динамика. Если раньше нас просили, придите постройте, дайте там какие-то ресурсы, то сейчас приходят и говорят, у нас все есть. Есть ресурсы, есть деньги, есть возможности. Научите нас. Помогите нам формировать инвестиционно-строительные программы. И программы по всем направлениям. Это, конечно, уже приятно. И мы...
Нет, это приятно. Это, конечно, это престиж Москвы. Это да. А что мы еще, кроме престижа, с этого будем иметь?
Честно сказать... Мы, в общем, мы же люди государственные, поэтому да. Я думаю, что этого достаточно. Я не буду сейчас тужиться и пытаться сказать, что именно этого Москва. И задачи такой мэр не ставил, и задача перед нами такая не стоит. У нас стоит задача такого абсолютно государственного плана оказать содействие в реализации того национального проекта, которым... импульс которому дал президент России Дмитрий Анатольевич Медведев.
Теперь вернемся в Москву. Здесь-то у нас качество строительства. Каково и кто строит?
Ну, строит понятно, кто московские строители. У нас сейчас уже более 1 миллиона человек. По сути дела, ротация по компаниям, я говорю, сведена почти к нулю. Это те компании, которые
доверены. Всех хватает, да?
Да.
То есть дефицита плане... рабочих кадров нет?
Вы знаете, вот по жилищному строительству да. Он начинает намечаться, я объясню почему. Потому что одно дело строить в чистом поле, образно говоря, а другое дело строить на месте существующей там фабрики или той пятиэтажки, которую нужно снести. Поэтому процедурно, а порой и не только процедурно, а в самих показателях задача усложнилась. Но и работа интенсифицировалась, и производительность труда в строительном комплексе тоже не стоит на месте, и, слава богу, имеет положительную динамику. Проблема в другом. Вот дополнительные объемы по гаражному строительству, я сказал, это требует привлечения новых компаний. Проблемы увеличения объема по дорожно-мостовому строительству, а глобальнейшие задачи сейчас стоят перед строительным комплексом. Это требует привлечения новых ресурсов. И сейчас мы активно этим занимаемся. Проблема огромная у нас стоит по проектному комплексу, по его интенсификации работы. и четкое поручение есть руководителя строительного комплекса по привлечению в Москву проектных организаций из других регионов, вплоть до того, что из других стран.
У нас не хватает своих проектных организаций.
Я честно скажу, у нас не хватает. И мы
главное, архитектурное управление там.
Позиция, я уже обозначил ее, и поручение главному архитектору города дано действительно привлечь, действительно увеличить пропускную способность, не в ущерб качеству.
А не повлияет ли это, я сразу спрошу, на качество проектов? Ну, люди, которые здесь, в Москве, другие, не обижайтесь, ради бога, да, знают специфику города, люди здесь выросли, здесь жили, да? Ну, да. Потом приезжает проектировщик из другого города, ну, он же, ну, типовой проект, ну, коробка. Ну, и... а тут вот рядом стоит один дом московский, а тут другой дом, понимаете? Вот это вот.
Слушайте, очень глубокие познания и жизни.
Никакого, это жизнь просто, понимаете? Жизнь же.
Ну... Вы правы, это пугает с одной стороны, с другой стороны, волк боится в лес не ходить, с третьей стороны у нас есть Мосгосэкспертиза, с четвертой стороны все проектные решения должны соответствовать нормативным требованиям, поэтому с учетом сказанного и того опыта, который у нас есть, это нас не пугает.
Хорошо, тогда вот, наверное, последний вопрос, и я скажу, кто у нас тут выиграл в нашей игре, и мы закончим беседу.
Давайте.
Просто повторите, пожалуйста, по поводу пятиэтажек, поскольку вопросов этих очень много, да, что будет с пятиэтажками 58-61 года в разных районах? Тут и Хамовники указываются,
Надо немного подождать. Да? Программа
практически...
Сколько? Вот,
скажите, придут приблизительно, сколько ждать?
До сентября месяца. Ага. До сентября месяца. В сентябре месяце на правительстве будет этот вопрос рассмотрен. Будет вопрос рассмотрен достаточно комплексно, как я сказал. Не будет там сносимых, несносимых, а в целом по всему жилому фонду, который будет подлежать сносу, и в приложении к этому распорядительному документу, ну, это будет постановление правительства, будет предложен адресный перечень, где будет указан каждый дом, каждый район, который будет подлежать реконструкции и реновации в увязке со временем реконструкции и реновации.
Опубликовано в каких газетах будет? В московских, понятно, да?
Я думаю, что вплоть до российской газеты.
Вплоть до российской газеты.
Да, и вестники в нашем.
Хорошо, спасибо.
Спасибо вам, вот, было достаточно интересно.
Спасибо вам огромное, да, много нового. Константин Королевский, первый зам руководителя департамента градостроительной политики и развития реконструкции города Москвы. Я быстро скажу, кто у нас стал победителем. Быстро скажу сейчас.
Москва в фокусе. Совместная программа «Эхо Москвы» и газеты «Московская правда».
Значит, вопрос был такой. Почему памятник Михаилу Лермонтову поставили в скверике около станции метро «Красные ворота», что за здание находилось раньше на этом месте? На месте памятника раньше стоял угловой дом, надстроенный третьим этажом, в котором, собственно говоря, родился Михаил Юрьевич Лермонтов. Его сломали в начале 50-х, когда по соседству стали возводить, все вот, наверное, видели, проезжали по Садовому, высотное здание. Невдалеке стояла церковь трех святителей, в которой крестили Лермонтова. Ее тоже, к сожалению, в советские годы вот уничтожили. А частушку московскую, бытовую, плясовую, эротическую, озорную получают Евгений, первые три цифры телефона 082, Галя 924, Елена 327, Елена 152 и Григорий 365. Спасибо всем. До встречи в этой передаче.
Да, пожалуйста. От строительного комплекса вот в честь 20-летия мы издали юбилейное издание, посвященное тому, что нами сделан за этот период.
Так.
Я 5 книг передам в усиление того приза, который вы сейчас обозначили, именно от нас.
Вот такие бывают сюрпризы в прямом эфире. Спасибо вам большое. До свидания. Всего хорошего.